Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» американские писатели в Советском Союзе. Стейнбек. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Вторую часть «Американского часа» мы отведем новому эпизоду цикла Владимира Абаринова «Американские писатели в Советском Союзе». Первые две передачи были посвящены путешествиям Марка Твена и Теодора Драйзера. Сегодня речь пойдет о приключениях в Советском Союзе Джона Стейнбека.
Джона Стейнбека никто в Советский Союз не приглашал. Он решил поехать туда сам. В книге «Русский дневник» он рассказывает о том, как было принято это решение. В марте 1947 года он сидел в одиночестве в баре нью-йоркского отеля, когда туда вошел фотограф Роберт Капа. У обоих в тот момент была пауза в работе. Стейнбек пишет: «Мы принялись обсуждать, что может в этом мире сделать честный, свободомыслящий человек. Ежедневно в газетах появляются тысячи слов о России. О чем думает Сталин? Что планирует русский генштаб? Где дислоцированы русские войска? Как идут эксперименты с атомной бомбой и управляемыми ракетами? И все это пишут люди, которые в России не были, а их источники информации далеко не безупречны. И нам вдруг пришло в голову, что в России есть много такого, о чем вообще не пишут. И именно это интересовало нас больше всего. Ведь существует же у русского народа частная жизнь, но о ней нигде не прочтешь. Об этом никто не пишет и не фиксирует на фотопленке». Стейнбек и Капа отправились в русское генконсульство, и, как он пишет, его виза была готова довольно скоро. Стейнбек не знал, что его просьба о визе породила целый шквал бюрократической переписки. Советские должностные лица лихорадочно соображали, можно ли дать ему визу и удастся ли его использовать в пропагандистских целях. Здесь я воспользуюсь цитатами из цикла программ нашего коллеги Владимира Тольца, который опубликовал эту переписку. Из Америки пришла составленная дипломатами справка о том, что политическое лицо Стейнбека не слишком симпатичное, он не участвует в работе прогрессивных организаций, марксизм для него оказался модой, и после романа «Грозди гнева» из его произведений исчезла социальная идея. Убежденная коммунистка Джессика Смит, издававшая в США на деньги Москвы журнал «Советская Россия сегодня», дала Стейнбеку и вовсе убийственную характеристику. Она писала, что Стейнбек после «Гроздев гнева» проделал большой путь назад, превратился в разложившегося и циничного человека, что его тенденция – снизить людей до уровня рефлексов. Он одобряет людей с чисто животными инстинктами. Тем не менее, ответственные товарищи в Москве решили, что негоже отказывать в визе знаменитому писателю, что на нем еще рано ставить крест и следует попытаться наставить его на путь истины. Поэтому Стейнбек визу получил, а по поводу Капы возникло недоумение. Стейнбеку говорили в консульстве: «Зачем вам фотограф? В Советском Союзе хватает фотографов, они снимут все, что вы пожелаете». Если бы Стейнбек не настоял, мы сегодня были бы лишены возможности рассматривать прекрасные репортажные снимки Роберта Капы. Вместе со мной рассказывает Александр Долинин, литературовед, профессор университета штата Висконсин. Александр Алексеевич, когда Стейнбек и Капа готовились к путешествию, им разные люди давали свои советы и наказы, и Стейнбек в юмористическом тоне пересказывает эти разговоры, очень похоже на то, как это делают Ильф и Петров в одноэтажной Америке. Ну и среди всякого вздора им рассказывают о том, что в Советском Союзе пропали тысячи американцев. Они этому не верят, хотя это чистая правда. Более того, ведь Стейнбек уже бывал в Советском Союзе, недолго, проездом в Китай. Это был 1937 год. Он сам, если верить одному из секретных отчетов, назвал это время временем Тухачевских. То есть он, безусловно, знал о репрессиях, о московских процессах. Я понимаю, он не хотел трогать политику, но что он на самом деле знал о большом терроре и как он к этому относился?
Никаких данных по этому поводу нет. И, исходя из самой книги, ясно, что Стейнбека действительно мало интересовала политика, и он довольно плохо понимал, с чем и с кем он имеет дело. Во всяком случае, с самого начала же он заявляет о том, что они хотели просто посмотреть, как люди живут, что они пьют, что они едят. Об этом много в книге. Там разные сорта водки. То он пробует старку, то украинскую горилку с перцем. Как дети ходят в школу, как одеваются люди, что они покупают, как они платят и так далее. Его интересовала чисто человеческая сторона жизни. жизни за еще не полностью спущенным железным занавесом. Он обходит непосредственную политику, как многие американцы, кстати, исходят из принципа «чума на ваши оба дома». В Америке тоже лгут, тоже пропаганда, тоже говорят неправду, тоже люди руководствуются стереотипами по поводу СССР. А в СССР такая же ровно зеркальная картина. Стереотипы, одни и те же вопросы, установочные статьи в «Правде», которым все верят, и так далее, и так далее. Вот он хотел как бы подняться над этим политическим противостоянием и посмотреть на живых людей. Это такая нехитрая задумка. Очень многие писатели ставили себе такую задачу, и, как правило, у них ничего не получалось.
И вот Стейнбек и Капа приехали в Москву. Их никто не встречает, гостиницы нет, они сами обрывают телефон, ищут организацию, которая будет их опекать. Это интересная бюрократическая ситуация. Организации спихивают знатных иностранцев друг на друга. Видимо, дело еще и в том, что иностранцы какие-то сомнительные. Бог весть, чего от них ждать. Но с них взятки гладкие, а отдуваться придется начальникам.
Ну и потом никому не охота связываться, потому что вообще всякий контакт с иностранцами чреват последствиями. В конце концов, все-таки кому-то все-таки приходится заниматься визитером, и они тогда начинают заниматься полным знанием дела и окружают его соглядатаями, сопровождающими лицами, организуют поездки по стране. Бюрократия всегда хочет меньше делать и больше пользоваться благами своего существования. Так и здесь. Но уж раз достался он Воксу, в конце концов, то Вокс во главе с товарищем Карагановым вполне профессионально обслуживает двух гостей, и вполне они были более или менее довольны тем, как были организованы их поездки. По-моему, им больше всего понравилось на Украине и в Грузии.
Напомню, что ВОКС – это всесоюзное общество культурной связи с заграницей. У Булгакова оно называется «Интуристским бюро». И, конечно, у него были свои бароны Майгели, писавшие секретные донесения о поведении своего подопечного. После того, как Стейнбека и Капу наконец поселили в гостиницу «Совой», они едут на встречу с заместителем председателя правления ВОКСа Александром Карагановым. И сразу же сталкиваются с ситуацией, когда их пытаются вовлечь в политическую дискуссию. Это потом будет происходить постоянно. Александр Алексеевич, вот как вы это понимаете, то ли эти функционеры собирали материал для отчета, то ли действительно интересовались, то ли пытались прощупать их намерения. Такое впечатление, что их все время хотят изобличить и продемонстрировать свою бдительность.
Ну, я думаю, что всего понемножку. Конечно, они все дрожали за свое место. И товарищ Караганов, и Иван Дмитриевич Хмарский, начальник американского отдела. Поэтому они должны были всеми силами и всегда в служебных своих кабинетах и в служебных отношениях показывать свою лояльность. С иностранцами надо всегда быть чрезвычайно бдительными. А тут еще писатель. Ведь они скажут что-нибудь такое неправильное, а писатель потом приедет в Америку и напечатает об этом статью. А вот если они будут говорить все время идеологически выверенные коммунистические истины, так показывать свою полную лояльность, то никаких неприятностей не будет. Теперешние чиновники постоянно этим занимаются. Вот Иван Дмитриевич, кстати, Хмарский потерял работу в следующем, в 1948 году, уже примерно через год после того, как Стейнбек уехал, именно из-за потери бдительности.
Среди прочего, Караганов вдруг говорит Стейнбеку: «Ваша последняя книга показалась нам несколько циничной». Ну, цитирует, собственно говоря, справку. Все-таки это удивительно. Роман «Гроздья гнева» – одна из самых безысходных книг, а в СССР ее считают прогрессивной и оптимистической. Видимо, ее оптимизм в том, что конец старого мира означает начало нового. Стейнбек, кстати, почувствовал это свойство советских людей. Среди нищеты и разрухи они живут надеждой. Вообще, надо сказать, что Стейнбек написал книгу в целом очень сдержанно, мягко, доброжелательно, с большой симпатией и к людям, и без политических обобщений. Она вся состоит из фактов, хотя и не всегда верно истолкованных.
Тут надо сказать, что время, 47-й год, после войны, еще такое настроение у людей более свободное, чем это было даже в 20-е годы, судя по описаниям Драйзера. Они охотнее вступают в разговоры. Все-таки американцы – союзники, встреча на Эльбе, общая победа, общий враг – Но все это еще памятно людям. Еще, так сказать, железный занавес полностью до конца не спустился. Он уже спускается. Уже всякие начинаются пропагандистские кампании против Запада. Арестовывают ученых за контакты с Западом. Статьи, обличающие американский империализм. Все время, значит, речь идет о поджигателях войны, об атомной бомбе. Но еще не полностью захлопнулось. Поэтому люди, судя по тому, как о них пишет Стейнбек, более раскованы, чем до войны.
В Москве Стейнбека и Капу не покидает тревожное чувство, и они поначалу не могут понять, где источник этой тревоги. А потом Стейнбек догадывается, москвичи не смеются и даже не улыбаются. Они всегда серьезны. И даже когда американские друзья показали Стейнбеку карикатуры из журнала «Крокодил» и перевели подписи, он ничего смешного в этих картинках не увидел. Но в Киеве стало повеселее. Украинцы улыбаются. Стейнбек любуется красивыми женщинами на улицах города, которые, пишет он, идут по улице, как танцовщицы. У них легкая походка и красивая осанка. Многие из них прелестны. Они познакомились с драматургом Александром Корнейчуком. Он будто бы случайно подсел к ним за столик в летнем открытом ресторане. Корнейчук был балагуром и хлебосолом. Он развлекал гостей анекдотами, шутками-прибаутками. Он очень понравился Стейнбеку и обещал наутро поехать вместе с ними в колхоз, но отчего-то не поехал. Как вы думаете, Александр Алексеевич, может, причина была в том, что Корнейчук вел себя с американцами слишком дружелюбно и сопровождающий доложил об этом куда следует?
Возможно, и поэтому, хотя у него же еще была такая на страже его жена Ванда Василевская, которая была сталинистка такого первого разряда, Корнейчук, может быть, третьего. Может быть, она Корнейчуку запретила ехать в колхоз тоже, чтобы не общался с проклятыми империалистами. Но вообще и отношения Корнейчука, и даже их болтовня такая дружеская с Симоновым, все это еще последствия такого потепления общественного климата во время войны. Об этом пишет Гроссман много в «Жизни и судьбе». Ну и потом, это все-таки фронтовики, их еще не приструнили. Скоро их всех поставят в строй, тот же Симонов будет писать, чего изволите, ходить по струнке, тот же Корнейчук и так далее. Но пока еще 47-й год, еще вот эти отголоски такой военной полусвободы, они явно чувствуются даже в этой книге.
Описание поездки в колхоз оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, там есть точные, трогательные, такие непридуманные детали, которые не сыграешь и не сымитируешь. Ну, например, крестьяне берегут обувь и поэтому ходят босиком, а обуваются только в торжественных случаях. Или женщины в поле, которые замечают, что на них направлен объектив камеры, и начинают прихорашиваться, как все женщины в мире. Или вот, например, описание танцев в сельском клубе. Вошел оркестр из трех музыкантов, они наладили свои инструменты и зазвучало музыка. Стали сходиться люди. Крепкие девушки с сияющими, чисто вымытыми лицами. Молодых парней было совсем немного. Девушки танцуют с девушками, потому что юноши не вернулись с войны. Я это видел на какой-то фотографии, может быть, того же Капы. Фотографии послевоенной танцплощадки. Или, например, огромное количество коллег и полное отсутствие протезов. Стейнбек пишет, что, наверное, не успели наладить производство протезов. Ему не приходит в голову, что все эти человеческие обрубки уже списаны со счетов. Но в то же время есть ощущение какой-то фальши. Американцев, например, кормят на убой. И это при том, что сами же они своими глазами видят, что в поле дети идут за жнецами и жницами и подбирают колоски, чтобы ни одно зернышко не пропало.
Светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мой собеседник Александр Алексеевич Долинин очень добросовестный исследователь. Александр Алексеевич, так были потемкинские деревни?
Ну и да, и нет. Конечно, элемент потемкинской деревни был, и был очень сильный. Вот Иван Дмитриевич Хмарский, который сопровождал Стейнбека в его поездках на Украину и в Грузию, как раз пишет об этом в своих воспоминаниях, которые были опубликованы в 1991 году в журнале «Волга». Он пишет, что Стейнбек любил простых людей, рядовых тружеников, как он пишет. Его интерес к так называемым простым людям, пишет Хмарский, исходил из внутреннего убеждения в том, что как раз эти люди воплощают естественное начало в человеке. Ему очень понравились колхозники и колхозницы, которые с ним, как ему казалось, откровенно беседуют. А на самом деле, конечно, они были подготовлены, Хмарский об этом пишет. И на ужине, в честь гостя, который устроил председатель колхоза, под видом колхозников сидели секретарь райкома партии и другие работники аппарата. Они пытались дирижировать беседой, там были еще и другие, конечно, люди, колхозники, но все происходило под надзором. Интересно, еще другой эпизод. Хмарский вспоминает, что в Тбилиси Стейнбеку очень понравился их водитель. Лихой такой мужик. И он даже написал в своей книге, что вот это был единственный человек в России, который разделял его, Стейнбека, отношение к полиции и милиции. Он не соблюдал правил уличного движения. Шофер-лихач. Так вот, местные работники ВОКСа по секрету шепнули Хмарскому, что этот водитель был сотрудник органов госбезопасности. И он играл такую роль. Такого рубахи парня, его представляли к иностранцам, и он, значит, лепил такой образ. Я процитирую. «Должен с грустью признаться, что Стейнбек и Капа не однажды оказывались не по своей вине в положении простаков за границей, принимая за чистую монету то, что было заранее подготовлено и инсценировано на местах без моего ведома. При всей его проницательности он был доверчив, особенно когда дело касалось простых людей. Более того, сам был в этом отношении склонен к культу народного героя, этакого удальца, смельчака и бунтаря».
У Роберта Капы свои трудности. Ему, помимо погоды, мешает подозрительность властей. Ему не дают снимать то, что он хочет.
Да, это ведь одна из главных тем этой книги. Это совершенно первобытный, жуткий страх советских граждан перед фотографией. Им с огромным трудом удается получить разрешение фотографировать, и то не везде. Если вы помните, там есть такая история, они едут на Сталинградский тракторный завод. Они хотят сфотографировать героических людей, которые во время войны не прекращали выпускать танки даже во время боев в Сталинграде. Они восхищаются подвигом этих людей. Они с самыми лучшими намерениями едут на этот завод, а им запрещают. Нет никаких фотографий, ни в коем случае требуют, чтобы они оставили свои камеры в машине, и только после этого их пускают на завод.
Причем в данном случае подозрение в шпионаже – полный абсурд. Завод строился американскими инженерами по американскому проекту, и поэтому все чертежи у американцев были.
Конечно, и они вообще не хотели снимать завод, они хотели снимать людей, рабочих этого завода.
Можно себе представить впечатление Стейнбека от Сталинграда. Новая гостиница «Интурист» стоит посреди развалин, люди живут в подвалах. И рассказ о девочке, которая живет в норе и питается отбросами. Вот этот рассказ, в котором нет никакого искусственного нагнетания трагизма. Прямо перед гостиницей, на месте, куда непосредственно выходили наши окна, была небольшая помойка, куда выбрасывали корки от дынь, кости, картофельные очистки и другой подобный мусор. Чуть дальше за этой помойкой был небольшой холмик, похоже на вход в норку суслика. Каждое раннее утро из этой норы выползала девочка. У нее были длинные босые ноги, тонкие и жилистые руки, а волосы были спутанными и грязными. Она казалась черной от скопившейся за несколько лет грязи. Но когда она поднимала лицо, это было самое красивое лицо, которое мы когда-либо видели. У нее были глаза хитрые, как у лисы, но какие-то нечеловеческие. У нее было лицо вполне нормального человека. В кошмаре сражающегося города что-то произошло, и она нашла покой в забытии. Она сидела на корточках и подъедала арбузные корки, обсасывала кости из чужих супов. Обычно она проводила на помойке часа два, прежде чем ей удавалось наесться. А затем она шла в сорняки, ложилась и засыпала на солнце. А двигалась она на длинных ногах с грацией дикого животного. Обитатели близ лежащих подвалов редко разговаривали с ней, но однажды утром я увидел, как из другой норы вышла какая-то женщина и дала девочке полбуханки хлеба. Та схватила его почти рыча и прижала к груди. Она глядела на женщину, которая дала ей хлеб, глазами полубезумной собаки и следила за ней с подозрением, пока женщина не ушла к себе в подвал, а потом отвернулась, спрятала лицо в ломте черного хлеба и, как зверь, смотрела поверх этого куска, водя глазами туда-сюда. А когда она вгрызлась в хлеб, один конец ее рваного и грязного платка соскользнул с молодой немытой груди, и она совершенно автоматически прикрыла грудь, поправив платок и пригладив его удивительно женственным жестом. Пленку с фотографиями этой девочки у Капы потом конфисковали.
Да, это такой вдруг взгляд в трагическое. То, чего нигде больше нет, он первый и последний раз видит нечто, что выводит его вот эту страшную трагическую изнанку того мира, который он наблюдает только на поверхности.
Среди множества недоумений и недоразумений Стенбек постоянно сталкивается с несовместимостью двух логик. Он впервые осознал ее, когда давал интервью украинскому журналу и почувствовал, что его понимают как-то не так. Попросил переводить ему его ответы обратно и увидел, что в обратном переводе они не имеют ничего общего с его словами. Или эпизод в Грузии, а он пишет о грузинах, что это очень поэтичный народ. И вот представители этого народа его спрашивают, а американский народ любит поэзию? Он говорит, ну, наверное, не очень, стихи плохо раскупаются. Тогда ему говорят, наверное, американские поэты плохо выражают нужды и чаяния народа. То есть художественное достоинство определяется идеологической правильностью. Художник не имеет права ошибаться или заблуждаться. Не бывает художественно значимых заблуждений. А Стенбек искренне не понимает, чего от него хотят, и заранее боится встреч с писателем. Ведь советский писатель ощущает себя полпредом советской литературы. А кто такой Стенбек? У него даже костюма приличного нет, чтобы пойти на обед с советскими писателями в Арагве.
Его смешит и удивляет роль писателей в Советском Союзе. Он, так сказать, в шутку там говорит в ответ на какие-то недоуменные вопросы, что в Америке статус писателей несколько ниже, чем у циркового акробата, и несколько выше, чем у дрессированного моржа. Писатель развлекает, писатели не держатся вместе, каждый живет и работает сам по себе. И вот это, так сказать, объединение, сообщество, союз писателей и высокий статус писателей как правительственных работников, как государственных служащих, его удивляет. Он пытается внушить своим русским собеседникам, что единоличная власть – это плохо, и что в Америке ее боятся и делают все, чтобы предотвратить концентрацию власти в одних руках или в одном институте. А русские собеседники не понимают, как это может быть. Они абсолютно искренне убеждены, что это неверно, и что должна быть такая централизованная единая система. И тут они не могут договориться. Единственное, что Стенбека радует, это то, что он называет такие островки и колонии капитализма, которые он видит даже в Советском Союзе. То, что люди везде люди, несмотря на все запреты. Пожалуйста, можно на черном рынке продать или купить доллары. Все правительственные и казенные шоферы, водители, которые, высадив своего начальника или любого пассажира, тут же едут и за деньги работают как частники, и прекрасно зарабатывают, и никак это нельзя остановить. Сколько ни пытаются, ничего не получается. Какие-то греки, которые везде снуют и торгуют всем на свете. Вот это он с удовольствием отмечает, поскольку это доказывает, что он прав, что, так сказать, человек везде один и тот же, и никакими системами, и никакими социалистическими экспериментами его не изменить.
На обеде с писателями произошло острое столкновение между советскими литературными генералами. Стенбек описал его в своей книге так. Они снова и снова пили за наше здоровье. Мы ответили, что приехали не инспектировать политическую систему, а посмотреть на простых русских людей, и что мы их видели и надеемся, что сможем объективно сказать правду обо всем. Иренбург встал и сказал, что если нам удастся это сделать, они будут просто в восторге. Человек, который сидел с краю стола, встал и заявил, что существует несколько видов правды, и что мы должны предложить такую правду, которая способствовала бы развитию добрых отношений между русским и американским народами. Тут и началась битва. Вскочил Эренбург и произнес яростную речь. Он заявил, что указывать писателю, что писать, — оскорбление. Он сказал, что если у писателя репутация правдивого человека, то он не нуждается ни в каких советах. Эренбурга мгновенно поддержал Симонов. Господин Хмарский попытался произнести речь, но спор продолжался, и Хмарского не слушали. Нам всегда внушали, что партийная линия настолько непоколебима, что среди писателей не может быть никаких расхождений. Атмосфера этого ужина показала нам, что это совсем не так. Для Стейнбека партийное руководство литературой было, конечно, неприемлемо. Он не знал постановления о журналах, но знал постановления о музыке.
Хмарский рассказывает о разговоре, который у него состоялся со Стейнбеком, когда они говорили один на один. Стейнбек увел его в сторону и заговорил с ним о культе Сталина. Хмарский пытался как-то оправдать вот это необычайное поклонение Сталину, которое Стейнбека поражало и возмущало. У них состоялся вот этот откровенный разговор. Хмарский говорил, что Сталин сам против такого преувеличенного словословия, что он пытается это остановить, но что люди настолько любят и уважают своего вождя, что они просто, так сказать, переходят все границы. Затем, и это интересно, Хмарский долго думал, как отразить этот разговор в своем отчете, а он должен был каждый день подавать отчеты «Вокс» о том, что сказал Стейнбек и что они делали и так далее. Ему даже в голову не пришла мысль, что можно этот разговор не отражать в дневнике или в отчете. Нет, он все-таки написал о том, что ему удалось убедить, значит, Стейнбека, находящегося под влиянием империалистической пропаганды, в том, что никакого культа личности в Советском Союзе нет, и что, так сказать, это выражение любви народа к своему вождю.
В 1962 году Джон Стейнбек получил Нобелевскую премию по литературе. В 1964 президент Линдон Джонсон вручил ему президентскую медаль свободы, высшую государственную награду США для гражданских лиц. «Русский дневник» был издан в Америке в 1948 году, в России в 1990.
So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Татьяна Толстая, Владимир Абаринов и Александр Долинин. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.